«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Спектакль Ризо Габриадзе «Сталинградская битва» сам по себе имеет драматическую историю непризнания. Попутешествовав по городам и странам, он приехал в Москву. Что делает волшебник Габриадзе с такой хрестоматийной темой, как война? Прежде всего, он изменяет масштаб событий. Внешние размеры кардинально сужает до кукольных, причем буквально. Не грузовики, а грузовички, не лошади, а марионетки с паклей вместо гривы, не мама с ребенком, а муравьиха с колясочкой. Всамделишные только чувства, страсти, трагедия, печаль, любовь. И этот прием продуман и осуществлен гениально. Оказывается, не нужно кричать громко, чтобы тебя услышали и поняли. Нужна лишь искренность, глубина чувств и человечность. У кукол, у ведра с дырками, а это в спектакле замена паровоза, у детских игрушек, если как следует о них подумать, есть душа. Ее слышит и заставляет нас слушать мудрец Ризо Габриадзе. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 4 августа 2001 года.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В совершенно новом московском клубе «Огород» Ризо Габриадзе и Тбилисский театр марионеток показали спектакль «Сталинградская битва». Большинству людей Ризо Габриадзе известен по кино. Конечно, можно не знать, кто именно написал сценарий фильмов «Не горюй» и «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Паспорта», «Чудаков» и «Необыкновенной выставки», но кино-то видели все. Ризо Габриадзе – обладатель Гран-при Московского международного кинофестиваля и премии «Ника», а также множество премий зарубежных фестивалей кино. Живописные, графические, скульптурные работы Габриадзе хранятся в государственных и частных коллекциях как минимум 6 стран мира. Кстати, в клуб «Огород» Ризо Габриадзе пригласили для того, чтобы он его оформил. В 1980 году Ризо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Он драматург, режиссер и художник. На сцене этого теперь уже муниципального театра Ризо Габриадзе сделал спектакли «Альфред и Виолетта» — это переложение «Травиаты», «Осень моей весны», «Дочь императора Трапезунда» и многие-многие другие. Если человек видел хотя бы один из этих спектаклей, он может быть абсолютно уверен в том, что знает, что такое шедевр театрального искусства и искусства вообще. После смерти Сергея Образцова Ризо Габриадзе назначили руководителем Московского центрального театра «Кукол». Не стоит искать виноватых, но что-то не задалось. Тогда в Петербургском театре «Кукол» он поставил первый вариант «Сталинградской битвы». Спектакль назывался «Песнь о Волге». Затем театр и художник рассорились. Театру достались фонограммы и куклы, а Ризо вернулся в Тбилиси и сделал все наново. Перезаписал фонограммы, смастерил кукол, что-то убавил, что-то привнес, распределил роли по другим артистам и показал в Москве великий спектакль, действие которого разворачивается на столе размерами 3 на 1.5 метра максимум. И еще сбоку стоит на ножках песочница, сантиметров эдак 50 на 50. В ней и начинается действие Сталинградской битвы. Кукольная рука медленно разгребает песок и выкапывает собственное тело в истлевшей одежде. Оттуда же, из-под земли, достает она продырявленную металлическую каску, из которой, как из решета, сыпется песок. И древко с изодранным красным знаменем. Воткнув древко в песок и нацепив на него каску, возле этого самодельного надгробия кукла-солдат умирает опять, выполнив свой долг передо всеми павшими на поле боя. А дальше начинается путешествие – по городам и весям, по Москве и Берлину, Киеву и Азиатской степи. Музыка подскажет вам, где вы находитесь в данный момент.
Ti na te la me.
Вы знаете, как выглядит поезд у Резо-Габриадзе? Это маленькое игрушечное ведерко. Оно стоит вроде бы на примусе. Так кипятили белье наши бабушки. Но примус вращается, и ведро вместе с ним. Из-под крышки вырывается то ли пар, то ли паровозный дым. В ведре прорезаны маленькие окошечки, и в них видны силуэты пассажиров. А по сторонам от поезда ведерка вращаются кружочки чуть меньше. На них руки актеров, одетые в черные перчатки, ставят разные вещи, убирают и кладут другие. Плывут мимо фонари, заборы и свиньи, вышка и памятники Ленину с протянутыми руками, деревенские покосившиеся сортиры и домики, в которых горит свет. Их становится все больше и больше. Стало быть, поезд останавливается в городе. На крышке ведра, как на верхней полке поезда, возлегает человеческая фигурка в пенсне, похожая на Андрея Битова кукла. Она разговаривает с лошадью о любви. Она говорит так: «Запомни, из первой любви...»
«Никогда ни у кого ничего хорошего не получалось. Из второй тоже. Да и с третьей, пожалуй...»
И дальше в спектакле под названием «Сталинградская битва» пойдет речь о любви. О любви во время войны. Крайние обстоятельства обостряют чувства. Главными героями любовной поэмы станут конь Алёша и его возлюбленная лошадь Наташа. Почему Алёша и Наташа лошади, я не знаю. Но в спектакле «Осень нашей весны» птичка с человеческим именем Боря Гадай любила женщину Нинель и страшно ревновала ее к мужу Рафаэлю. Может быть, Резо-Габриадзе считают, что те, кто умеют любить и ничего больше, после смерти перевоплощаются в кого-то исключительно симпатичного, в птицу, например, или в лошадь. Во всяком случае, тема эта в спектакле возникает.
«Как, скажи мне, тебе удается всегда быть жертвой, а мой удел — война. 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 Смирение. И... недеяние. Но ты воин, и размышлять тебя осталось мало. До боя минута. А если все-таки ты сейчас можешь не делать ничего, может, ты тоже станешь лошадью?»
«Я думал, что ты погиб, и твоя любовь воплотилась в бабочке», — так говорил один из персонажей спектакля «Дочь императора Трапезунда». А в «Сталинградской битве» любовь воплотилась в муравья-маму. Она говорит у Резо-Габриадзе голосом Лии Ахиджаковой, и у нее есть свой ангел.
«Я тут просто, пока подготовка не началась, ребеночка гуляю. Здесь днем чмошник сахар давал по 12.3 грамма. Алёша уже выбыл из строя. А моя доченька давно уже хочет посмотреть на сахар. Можно?
Действуй.
Слушаюсь.
Не говори «Бог», всегда обращайся к ангелу. Моя бабушка всегда обращалась только к ангелу. Так цитирует самого Резо-Габриадзе петербургский театральный журнал. И вот к муравьиному ангелу, прямо как бабушка Резо, обратятся, когда лошадь Алёша соберется умирать.
«Вот послушал бы меня, катал бы повозку сейчас за год зерну. Киев ему надо. А сейчас тебя нет. Наташа твоя перебежками к тебе рвется. Ладно, подключу я тебя к жизни снова. Посмотришь на свою Наташу еще раз. Горько тебе будет. Больно тебе будет. Плакать будешь. Живи еще».
Сначала Алеша, понурый конь, ноги, выточенные из липы, свалявшаяся грива и скрученные веревки. Он ищет свою возлюбленную цирковую лошадь Наташу. Наташа заточена в обруч, а ее ножки — в пуанты. Это куклы, тростевые марионетки, но они могут все — ходить, оборачиваться, перемещать с места на место предметы, обниматься длинными шеями, обвивая одну в круг другой. Когда Алёша встретит свою Наташу, выяснится, что она любит уже не его.
Мне ничего от тебя не нужно.
Что-нибудь случилось? Не узнаю тебя.
Ничего.
Ты влюблена?
Ни в кого я не влюблена. Веди себя прилично.
Ты просто разлюбила меня.
Не надо, Алёша.
Когда Алёша встретит говорящую почти чеховскими словами Наташу во второй раз, она уже будет умирать.
В жизни так мало влюблённых. И как отличить любовь от ненависти? Где найти в круге начало?
Вот она, вот здесь, в моем сердце. Ах, как страшно умирать сейчас. Сколько я искала тебя по всем фронтам. Как я тебя искала. Ходила и кричала. Алеша, где ты? Зачем я тебя встретила? Прощай. Верь, я любила тебя.
Я люблю тебя, Наташа, ты жизнь моя.
Алёша, забудь все ссоры, все ерунда, чепуха, забудь все слова. Оставь себе только хорошее. Цветной бульвар, Тихорецкая. Я любила.
Странная мысль происходит из спектакля Резо Габриадзе, что любовь по-настоящему можно испытать только один раз, за секунду до смерти. То есть любовь — это и есть последнее мгновение жизни. Так выходит из самого чередования эпизодов в спектакле. Вот, например, его кульминация. Из деревенского сортира доносится мужской голос, и голос этот поет про любовь.
Девушка зеленая над рекой склоненная, или скажи мне, а я, где же любовь моя? Ты скажи мне, а я, где же любовь моя?
И вот на этот смешной, неумелый голос наваливаются звуки страшной великой музыки 7-й блокадной симфонии Шостаковича. И по столу ровными рядами движутся черные немецкие каски. 100-200 миллион, господи, сколько же их! Они ползут, как дисциплинированная армия, голова в голову, каска в каску. Через 2-3 минуты такого движения ты перестаешь видеть каски, а видишь гусеницы танков. Они перемалывают, стирают все вокруг. И нет больше деревенского сортира, и нет больше песенки о любви. Или вот так в фонограмме, например, звучит голос Левитана. «Наши потери незначительны», — говорит он. «А знаете, что вы видите в этот момент? На краю стола поставлен лист бумаги, обычный формат для рисования. На нем сделанный рукой Резо Габриадзе, но вроде бы детский рисунок. Комната. В углу возле входной двери женщина. В противоположном углу портрет военного. Наверное, мужа. И вот когда Левитан скажет про незначительные потери, рука у нарисованной женщины поднимется к лицу, а вместе с ней поднимется висящая на руке и тоже нарисованная сумочка. Женщина вытирает слезы. Видно, ее муж оказался той самой незначительной потерей. текста почти никакого. Человечки бумажные, слез не видно, только сумочка у лица. Но поверьте, более сильных эмоций из зрителя не выжмешь ничем. Разве только отдельными словами того же спектакля. Так как грузин Резо Габриадзе русского языка, кажется, не чувствует больше никто. Речевые характеристики безукоризнены, они соответствуют и человеческому, и национальному характеру. Еврей Пильхис говорит слово «глупство». «Мама муравей, я тут ребеночка гуляю». Еще раз повторю, более сильных эмоций зрителя не получишь ничем, разве только другой сцены из того же спектакля. «Завывание ветра», песня «Темная ночь», весь стол в песке. По нему с трудом пробирается крохотный грузовичок с зажженными фарами. На другой стороне стола комнатка, детская кроватка и мячик валяется посередине комнаты. Мячик размером с наперсток. Живые женские руки ставят на пол ведро, убирают мячик, достают из ведра тряпочку, отжимают ее и начинают мыть пол. В этот момент машина въезжает в комнатку, фары гаснут. Женская рука надевает на палец снятое перед уборкой кольцо, но надевает уже на левую руку. По проводам шло электричество. Кто-то нажал кнопочку. Электричества нет. Вот так и с человеческой жизнью. Об этом рассуждает старый еврей Пильхис, киевский мастер по мелкому ремонту, всклокоченная, седая, одетая в какое-то рванье марионетка. Такой же философ, как еврей Мойша в спектакле «Осень нашей весны».
Вот и безбожники. И все они, амперы и вольты, бегут по этой проволоке, носятся, как угорелые, ушей своих не видят, крутятся, крутятся, вертятся, вертятся, в дураках друг друга оставляют, печенки друг другу портят, ненавидят друг друга, дерутся. Вы спрашиваете, как получается электричество? От их хомешутера и получается электричество. Нагреваются плитки, выкипают чайник, перегорают утюги, электровозы бегут, кричат. Тивон! Пугают коров, у коров пропадает молоко. Какое глупство! Амперы! И вы, безбожники Вольтеры, остановитесь, ну, успокойтесь, ну, чуть-чуть. Сядьте, ну, тихо сядьте, поговорим. Красиво, выпьем чаю.
Все бегают, толкаются, суетятся, но из этого рождается жизнь. Такая маленькая в исторической или временной перспективе, вот такое же ничто, как кукла в сравнении с человеком, столь же хрупкая и беззащитная. Вообще масштаб — это отдельная тема в спектакле Резо Габриадзе, и она в нем обсуждается.
Что будем делать? Я буду делать то, что ничего не буду делать. Я думаю о том, что ни о чем не думаю. Ладно, сейчас счетчик капельку поправим. Днепрогэс имени Ленина такой большой, а Дымху такой маленький, такой малюсенький, такой крошечный. Кому я такой нужен, маленький, а? Вы спрашиваете, что такое электрон? Кто его видел? Никто электрон не видел. Маленькие, маленькие, кислые, кислые и зеленые. Электроны бывают амперы и вольты. Амперы бывают Абрам ампер, Исаак ампер, Ильяша ампер.
Днепрогэс большой, а человек маленький, философствует старый Пильхис. И в то же самое время маленькие школьники готовятся к экзаменам.
Пол второго ночи. Ты меня компрометируешь. Неужели не понимаешь?
Катя. Вода H2O. Когда делишь ее на водород и кислород,
куда один атом уходит. Катя.
Ты не хочешь думать. Тебе не интересно ни закон сохранения энергии, ни письмо Татьяны Конегину, ни Антуан Лавуазье.
Сэр, Лавуазье родился в бедной крестьянской семье в 1743 году. Экспериментально доказал состав воздуха. Опроверг теорию флогистона. Катя, ты слышишь меня? Катя? Катя?
Водород, кислород, элементарные частицы, химические вещества, состав воздуха. Театр Ризо Габриадзе. Он, будто хороший ученик восточных религиозно-философских систем, наделяет душой все сущее, будь то электрон, лошадь, кукла, муравей. Он говорит не о самой войне, а о войне во время любви или о любви во время войны. И его Сталинградская битва — это настоящая трагедия, потому что жизнь зависит от посторонней грузной и грозной силы. Все герои спектакля погибнут. Офицеры, рыжий носатый солдатик Яша, невеста которого ушла к другому, и, крича о своей любви, он бросится под огонь, и старый еврей Пилхес, на домик которого упадет бомба, и девочка-отличница, совершенно напрасно учившая формулы, и лошади, и даже муравьиный детеныш.
Не смогла я тебя уберечь, ягодка моя. Как ты смотрела на меня, как ты слушалась меня. Что ж ты видела на этом свете? Ничего не успела. Как ты просил меня рассказать про сахар? Вот он, сахар. А тебя нет. Куда мне было тебя глубже спрятать? Куда зарыться? Как ты смотрела на меня? Далеко от меня не уходила. Сколько они железа со всего света навезли. И все по нас, и сверху, и снизу, и так, и так, и так. Как будто мало нам их сапог. А теперь ты уснула. С кем же мне гулять весной по вишне? Все они сосчитали. Сколько пушек не стало. Сколько людей не стало, а нас, муравьев, кто-нибудь сосчитал? Господи, кто же тише нас по земле ходил? Господи!
В спектаклях Ризо Габриадзе, Реваза Ливановича Габриадзе, слезы сострадания неотличимы от слез восторга, потому что чудо создано руками, такими же, как у всех людей, и фантазией, такой, которой ни у кого больше нет. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Екатерина Молчанова. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Поэзия и безумие. В Великобритании и Америке поэзия ассоциируется в первую очередь с безумием, что можно подтвердить массой прецедентов, начиная с выдающегося романтика и мистика Уильяма Блейка. По странному стечению обстоятельств эпидемия душевных заболеваний в середине XIX века поразила в США целое поэтическое течение – школу так называемой исповедальной поэзии. В одном из новейших исследований XX века душевное заболевание рассматривается уже как необходимый компонент творчества. Поэт Роберт Лоуэлл стал провозвестником американского возрождения новой поэзии, которая после поколения Эзры Паунда, Эллиота и Фроста пребывала в состоянии летаргии. Ранняя поэзия Лоуэлла отличается филигранной формой и обилием литературных аллюзий. Тем поразительней был перелом в его творчестве. Он перешел на свободный размер и разговорный язык. Его главным предметом стала обыденная жизнь и собственная психика, что особенно любопытно, учитывая, что Роберт Лоуэлл был психически болен. «Поэзия и безумие» – выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 7 августа 2001 года.
Атлантический дневник. Диплом Маклина. В котором мы живем, мы воспринимаем через призму стереотипов. В литературе этот прием называется литературным штампом. Но поскольку мир не сводится к литературе, в жизни стереотипов гораздо больше, чем на бумаге. Различные виды психотерапии используют стереотипность человеческого мышления в так называемых ассоциативных опросах. Человеку называют слово с тем, чтобы он, не раздумывая, назвал другое. Рыба, птица, свобода, рабство, гвоздь, молоток. Смысл такой проверки заключается в том, что у нормального человека многие точки в мозгу как бы соединены накоротко, раз и навсегда, благодаря чему в ряде жизненных ситуаций, в том числе и в критических, он может принимать решения без лишних раздумий. Испытуемый, который на гвоздь ответит корова, а на свобода – подосиновик, с нашей точки зрения мыслит ненормально. Жесткость ассоциаций заложена как принцип во многие психологические тесты, в том числе на определение умственного коэффициента. Но у этого полезного душеустройства есть дурная изнанка, и даже не одна. Во-первых, стереотипы, когда они применяются не к вещам, а к людям, представляют собой главный компонент расизма, национализма и других видов ксенофобии, ненависти к чужому и непохожему. Во-вторых, стереотипный образ мышления – корень конформизма, отношение к существующим условиям жизни как к чему-то раз и навсегда данному и не подлежащему изменению. Общество, целиком отданное во власть стереотипов, особенно подкрепленных авторитетом власти, приходит в застой. И термин знакомый, и за примером ходить недалеко. Существуют, однако, категории людей с ослабленным чувством стереотипа. Большинство из них приносит бесспорный социальный вред, но некоторые – неоценимую пользу. Примеров можно привести много. Подростки, профессиональные революционеры, социальные реформаторы, талантливые ученые, мыслители и художники. Но самую большую группу составляют, конечно же, душевнобольные. И многие из предыдущих примеров частично с этой группой совпадают. Сегодня мы поговорим о поэзии и безумии. Начну с отрывка из любопытного письма, который я почерпнул из статьи Алекса Бима «Общество сумасшедших поэтов», опубликованной в журнале «Атлантик».
Как вы думаете, может ли человек вроде меня, многократно двинутый, баллотироваться на выборный пост и победить? Я имею в виду пост сенатора штата от моего округа в Саут-Энде, Бэк-Бэй в Бостоне и от Роксбери, где ваш сын и так далее. Сейчас его представляет ничем не примечательный республиканец. Его соперник – стандартный демократ-партиец, без шанса на победу. Я буду баллотироваться как демократ, и если смогу выйти вперед в очень трудных первичных выборах, то разгромлю республиканца. А потом передо мной откроются перспективы, когда я засяду в бостонском штатном Капитолии на моей работе за 5000 в год, которая обходится в 10. Прошу вашего совета».
Автор этого письма – Роберт Лоуэлл, видный американский поэт середины прошлого столетия. Письмо замечательно тем, что автор написал его в стенах бостонской психиатрической лечебницы «Маклин». Не менее интересен и адресат, который в это время находился в Вашингтонской психиатрической больнице Сент-Элизабет. Это поэт Эзра Паунд, один из столпов американского модернизма, который был арестован за сотрудничество с итальянским фашистским режимом и провел в Сент-Элизабет 14 лет. Неизвестно, что он ответил Лоуэллу, и ответил ли вообще. Поэты, конечно же, сами по себе одна из излюбленных мишеней стереотипа. В России такой стереотипный ярлык – это прежде всего алкоголизм, от Аполлона Григорьева до Сергея Есенина и дальше. В Великобритании и Америке поэзия ассоциируется в первую очередь с безумием, что можно подтвердить массой прецедентов. На ум приходит, конечно же, судьба выдающегося романтика и мистика Уильяма Блейка. По странному стечению обстоятельств, примерно в середине прошлого века, настоящая эпидемия душевных заболеваний поразила в США практически целое поэтическое течение – школу так называемой исповедальной поэзии. В том же «Атлантике» я обнаружил опубликованную в 1965 году статью Питера Дэвисона «Безумие в новой поэзии», где душевное заболевание рассматривается уже просто как компонент творчества. Оставляя в стороне таких видных пациентов, как Джон Берриман и Теодор Ротке, я хочу вслед за Алексом Бимом сосредоточить внимание на бостонском очаге, то есть на самом Роберте Лоуэлле и двух его знаменитых поклонницах и ученицах Сильвии Платт и Энн Секстон. Все они прошли через горнило Маклина, если и не самый лучший, то уж наверняка самой аристократической психиатрической больницы США, где на протяжении многих десятилетий поправлял душевное здоровье цвет Новой Англии. Роберт Лоуэлл как раз и был отпрыском одного из виднейших бостонских родов. Он стал провозвестником послевоенного возрождения американской поэзии, которая после поколения Паунда, Эллиота и Фроста некоторое время пребывала в летаргии. Ранняя поэзия Лоуэлла отличается филигранной формой и обилием литературных аллюзий. Тем поразительнее был перелом в его творчестве, ознаменованный сборником «Уроки жизни». Лоуэлл перешел на свободный размер и разговорный язык. Его главным предметом стала обыденная жизнь и собственная психика. Предметом тем более необычным, что Роберт Лоуэлл был психически болен, в прямом медицинском смысле. Периодически Лоуэлл впадал в так называемые маниакальные состояния, необыкновенное возбуждение, сопровождаемое симптомами бреда. В таком состоянии он мог признаться в вечной любви бортпроводнице и в желании немедленно начать с ней новую жизнь, а однажды прочел лекцию, восхваляющую Гитлера. В такие периоды он исчезал из повседневной жизни и удалялся в стены психиатрической лечебницы. В Маклине он не был первым представителем исповедальной школы, его там опередила Сильвия Платт, но почти наверняка одним из самых знаменитых и оригинальных пациентов. Он раз и навсегда поместил это богоугодное заведение на карту американской литературы. Сохранилась его переписка. Письмо к Паунду я уже цитировал, но кроме этого Лоуэлл был, видимо, единственным пациентом такого рода, обменявшимся письмами с Белым домом. В одном из них супруга президента Жаклин Кеннеди поздравляет его с поправкой и благодарит за присланную книгу. Термин «исповедальность» применительно к поэзии кажется излишним, тавтологией. В конце концов, о чем же еще пишут лирики, как не о себе? Но позднее творчество Лоуэлла, его учеников и современников, было резким контрастом к намеренной безликости предшествовавших модернистов. Эллиот практически никогда не писал от первого лица, а если и писал, то от лица персонажа. Фроста, который писал от своего, отличает сдержанность и некоторая традиционная поза мудрости. Лоуэлл, Платт и Секстон, а вместе с ними Берриман и Ротке, отказались от этой сдержанности. Их поэзия имеет больше родства с кушеткой психоаналитика, чем с выступлением перед аудиторией. Эта поэзия беспощадна, но прежде всего не в адрес поколения, режима и мироздания, а по отношению к самому автору. И диагноз здесь действительно становится чем-то вроде литературного приема. В худших своих образцах исповедальная поэзия, на мой взгляд, чересчур истерична и переступает границы хорошего вкуса. Но этот упрек я адресую не Лоуэллу. В 80-х годах, когда Алекс Бим посещал Маклин, собирая материал для своей предстоящей книги, в кабинете сестер еще висело на стене стихотворение, написанное знаменитым пациентом. Из соображений экономии приведу только финал. «После обильного на английского завтрака в это утро я вешу добрые 200 фунтов. Король курятника, я шествую в своей водолазке французского матроса перед металлическими зеркалами для бритья и вижу, как слабое будущее становится знакомым в изможденных туземных лицах этих чистопородных психов, вдвое старше меня и наполовину легче. Все мы тут старожилы, каждый сжимает сложенное лезвие». Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Диплом Маклина. Сильвия Плат, к добру или к худу, сегодня одна из самых знаменитых поэтесс англоязычного мира. Ее биография сыграла в этом, пожалуй, большую роль, чем ее творчество, хотя я вовсе не хочу это творчество принизить. Плат попала в Маклин раньше Роберта Лоуэлла, чьи поэтические семинары в Бостонском университете она посещала, когда была студенткой в колледже Смит. Столкнувшись с ординарной жизненной неудачей, она решила покончить с собой, спрятавшись в потайное место дома и приняв снотворные таблетки. После лихорадочных поисков она была спасена и помещена в психиатрическую лечебницу. Надо сказать, что Плат совершенно не соответствовала стереотипу юной поэтессы, замученной невниманием толпы. Это была красивая, талантливая и амбициозная женщина, чьи стихи уже обращали на себя внимание, печатались в ведущих журналах и получали премии. В Маклине, где лечение обходилось довольно дорого, она получала своеобразную стипендию, которую ей выплачивала состоятельная благотворительница. Болезнь была упорной, и лечение долго не давало результатов. Помогла лишь серия электрошоков. Месяцы, проведенные в больнице, послужили конвой автобиографического романа «Стеклянный колокол», который со временем приобрел необыкновенную популярность. По мнению многих, он стал для девочек-подростков тем, чем для мальчиков уже был роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». Сильвия Плат вышла замуж за английского поэта Теда Хьюза, родила ребенка, но самоубийство оставалось судьбой. И в 1963 году она предприняла очередную попытку, на сей раз бесповоротную. По ее собственному счету, это была четвертая попытка. Вокруг ее имени и творчества выросла с тех пор настоящая индустрия. Ее сделали чем-то вроде символической феминистской жертвы. И Хьюзу уже было невозможно оправдаться. Ему, конечно же, отвели роль символического палача. Но стихи Плат с их яростной образностью и лейтмотивом обреченности свидетельствуют о том, что враг был все-таки внутри. Энн Секстон, третья в этой плеяде, была, судя по всему, наиболее экстремальным случаем. Она начала писать стихи после попытки самоубийства в результате послеродовой депрессии и вместе с Сильвией Плат посещала семинары Лоуэлла. В ее отношениях с Плат доминирующим фактором была ревность к вниманию наставника, к таланту и славе, но главное и поразительнее всего – к роковой судьбе. Секстон была одержима идеей самоубийства. Когда она узнала о трагической кончине Плат, она посвятила ей стихи, в которых назвала покойную соперницу «воровкой». В конечном счете Секстон получила и славу, и Пулитцеровскую премию. Но у нее была заветная мечта, которую ей так и не удалось осуществить. Хотя она лечилась в других психиатрических больницах, ей никак не удавалось попасть в Маклин, чьи стены были освещены пребыванием Лоуэлла и Плат. Для Секстон Маклин был чем-то вроде учебного заведения, в котором следовало пройти курс и получить диплом. Она все-таки туда проникла, но не студенткой, а преподавателем. Библиотекарша больницы пригласила уже известную поэтессу вести литературную студию с участием пациентов. Члены этой лит-студии оставили о ней весьма противоречивые и даже саркастические воспоминания, но для некоторых Секстон стала кумиром, каким для нее самой был Лоуэлл. 11 лет спустя, после гибели Сильвии Плат, Энн Секстон наконец с ней сквиталась, покончив с собой. Но она опоздала, вся скандальная слава перепала сопернице, которая и образом, и возрастом пришлась эпохе куда больше в пору. Эта странная плеяда поэтов-безумцев наводит на странные мысли, настолько расхожие, что их даже неудобно облекать в слова. Поэт поневоле брат сумасшедшему. Оба находят в жизни ассоциации и связи, которых большинство из нас не замечает. Они разрушают уютные штампы, позволяющие нам спокойно спать. Подобно журналистам в горячих точках, поэты ведут репортаж из мест, куда всем остальным больно смотреть, о которых больно рассказывать, и некоторые подходят слишком близко к эпицентру. Поэт — это сумасшедший, наделенный исключительным даром речи. Впрочем, пора плеснуть на голову ушат холодной воды. В эти же дни в журнале Weekly Standard вышла рецензия Томаса Диша на сборник новых стихотворных переводов Виктора Гюго. Гюго, известный большинству из нас как автор душещипательных бульварных романов, у себя на родине во Франции имеет репутацию величайшего национального поэта, которую не удалось поколебать ни Бодлеру, ни Рембо, ни символистам. Он прожил долгую и благополучную жизнь, достиг зенита славы, писал стихи до глубокой старости и был воплощением психической нормы. Впрочем, остряк Жан Кокто все-таки диагностировал манию величия. По его словам, Виктор Гюго был безумцем, воображавшим, что он Виктор Гюго. Но я все-таки вернусь в заключение к подлинным безумцам и закончу стихотворением Сильвии Плат «Леди Лазарь».
Это сделала опять. Год на каждые 10 — мой распорядок. Я подобна ходячему чуду, и кожа светла, как абажур нациста. Моя левая нога — пресс-папье. Мое лицо без черт — тончайший еврейский лен. Откинь покров, о мой враг, привожу ли я в ужас? Мой нос, глазницы, весь комплект зубов, прокисшее дыхание растает за день. Скоро. Скоро плоть, проглоченная гробовой дырой, ко мне вернется, а с ней моя улыбка. Мне всего лишь 30, и как у кошки 9 смертей. Вот это номер 3. Какая мерзость кончаться каждое десятилетие. Какая темень нитей, хрустя арахисом, толпа прет посмотреть, как их разматывают с рук до ног великий стриптиз. Господа и дамы, вот мои руки, мои колени. Пускай я кожа и кость, я, тем не менее, все та же. Когда произошло впервые, мне было 10. Это был несчастный случай. Второй раз я решила перетерпеть и вспять не повернуть. Я убаюкалась наглухо, как раковина. Им было не дозваться, и обирали червей, как липкий жемчуг. Умирать — искусство, как и все другое. Мне в этом мало равных. Мне в этом привкус ада. Мне это как взаправду. Пожалуй, в этом мое призвание. Легко проделать это взаперти. Легко проделать и пропасть. Все дело в театральном рывке назад средь бела дня. Все то же место, лицо и грубый крик веселья. О, чудо разит меня наповал. Положен взнос за лицезрение моих шрамов. Взнос — услышать мое сердце. Оно и правда тикает. Положен взнос, очень крупный взнос, за слово или прикосновение, или толику крови, или клок моих волос, лоскут одежды. Зо, хер доктор, зо, хер враг. Я опус твой, твое наиценнейшее дитя червонно-золотое, что тает в жуткий крик, верчусь и жгу. Не думай, что я не ценю твою заботу. Пепел, пепел, ты тычешь и взметаешь. Плоть, кость, там больше ничего. Брикетик мыла, обручальное кольцо, золотая пломба. Хер Бог, хер Люцифер, гляди, я во плоти. Из пепла пряди в рыжих звездах, и ем мужчин, как воздух.
Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».